Продолжаем обсуждать главные новости по видеосвязи с журналистом-писателем Максимом Кононенко. Напомню, номер нашего WhatsApp +7 968 766 3311. Есть сайт radiosputnik.ru, есть прямая трансляция в YouTube, в наших группах в Одноклассниках и во ВКонтакте. Ну и, наконец, радио Спутник, нижнее подчеркивание Спутник, это телеграм-канал, там через бота можно задавать вопросы. Максим Витальевич, ну, придется теперь побыть дипломатами немного. Дело в том, что вот уже прибыл глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба в Турцию. Там его встреча пройдет с Сергеем Лавровым, главой российского МИДа. Дипломатический форум в Анталии проходит. Ну и, собственно говоря, официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова как раз подтвердила эту встречу. А договоренность была достигнута ранее, и в этом принимал, собственно говоря, активное участие Владимир Путин и Реджеп Таип Эрдоган. Ну, вы возлагаете какие-то надежды именно на дипломатические усилия, которые могли бы привести к какому-то результату?
Так а нам больше не на что возлагать надежды.
Ну, либо дипломатия, либо оружие, или оружие и дипломатия.
А чего оружие? А какова, значит, военная цель? Нет, только дипломатия, потому что военного решения вопрос не имеет. Ну что мы, какое оно может быть, что мы захватим, значит, Киев и арестуем Зеленского, ну и что это даст? Нет, только договоренности, я, насколько я понимаю, принципиальный вопрос только один, это Крым.
Значит, ДНР и ВНР, насколько я понимаю, тоже.
Нет, принципиальный вопрос.
Крым
это,
именно.
Ну, угу. Сейчас, когда мы признали ЛНР и ДНР, наверное, это тоже уже усложняет. Но вот прямо принципиальный такой, по которому точки зрения противоположные и нужно что-то сделать, это Крым. И проще всего, конечно, наверное, сейчас Крым вообще не обсуждать. Вынести его за скобки, потому что военные действия сейчас не нужны никому, ни нам, ни Украине. И договариваться надо. И в этом смысле Украина могла бы пойти на признание какого-то специального статуса этого ЛНР, ДНР. Потому что с их точки зрения это их территория формально. А мы-то их признали, а они-то нет. А вот. Вот мне кажется, что сейчас главное это упростить как-то задачу. Потому что в той постановке вопроса, вот, которая сейчас существует, которая была там в предыдущий раунд, да, Россия должна уйти, говорит Украина. А Россия должна уйти, это подразумевает и Крым. А с нашей точки зрения мы настаиваем на том, чтобы Украина признала Крым российским. Значит, это невозможно ни с той, ни с другой стороны сейчас. И поэтому, наверное, лучше Крым вынести, еще раз говорю, из этого уравнения, забыть пока про него.
Киев готов вынести Крым за скобки дипломатического процесса?
Ну, в Киеве с каждым днем, вернее, на Украине с каждым днем остается все меньше и меньше, значит, мостов, дорог, зданий, каких-то инфраструктурных сооружений. Поэтому вопрос их готовности, вот он состоит в этом. Насколько они готовы терпеть разрушение своей страны? Ну, наверное, уже настал тот момент, когда можно попробовать договориться. Еще раз повторюсь, на мой взгляд, сейчас военные действия не нужны уже никому.
Вот, смотрите, Николай Маслов пишет, наоборот, Крым нужно обсуждать, тем более соберутся все заинтересованные лица России, Турции, Украины. Когда еще такое произойдет? Что ответите Николаю Маслову, который участвует вот в нашем обсуждении?
Ну, обсуждать-то можно. Нам нужно вопрос решить. нам нужно закончить как-то военные действия, где-то поставить точку. Обсуждать Крым можно там тысячу лет. Украина будет настаивать на том, что Крым, значит, это исконно украинская земля. Мы будем настаивать на том, что Крым это исконно русская земля, потому что, значит, князь Владимир там крестил Русь, и вообще, значит, вопрос Крыма закрыт, как любят говорить наши дипломаты. И понимаете, мы можем сидеть так вот друг напротив друга и повторять эти тезисы бесконечно. А война тем временем будет продолжаться. Вернее, извините, не война, а военная операция специальная.
Специальная, да.
Да, специальная. Вот. Нужно сначала остановить военную операцию. А потом мы можем сесть и обсуждать этот Крым.
Ну, Максим Витальевич, остановить, что вы имеете в виду? Остановить и выйти должны российские военные? Или же остановить на тех позициях, которые сейчас? Просто зафиксировать положение дел?
Ну, сейчас там я не очень понимаю, какое положение дел. На чем-то, во-первых, сначала надо перестать стрелять, а потом нужно действительно договариваться о каком-то статусе кво. Я так понимаю, что никто же не знает, чего, в чем состоит цель этой военной операции. Да, кроме того, что...
Денацификация, демилитаризация Украины. Повторю то, что уже вот и так общеизвестно.
Кажется, что... Да. Цели демилитаризации, они достигнуты. Да? Мы там нафиг все разбомбили. Всех аэропорты, самолеты, все вот это. Значит, военные склады. Она, ну, я там не военный, но где-то здесь мы ее достигли. Значит, что такое денацификация? Это вообще непонятно что. Значит, мы же не можем взять всех этих людей с украинским самосознанием. У меня украинская фамилия, и предки мои тоже приехали из Украины когда-то, в Ростовскую область и Краснодарский край. Но для меня украинское самосознание – это глубокая тайна. Я не очень понимаю ее. Но, тем не менее, наверное, эти люди есть. И что мы с ними будем делать? Значит, я не очень понимаю, что такое денацификация. Я понимал бы военную цель в том, чтобы отрезать Украину от моря. Да, вот мы делаем себе коридор от Донецка, Луганска, через Мариуполь, Николаев, Одессу, что там у нас дальше, и до Приднестровья до самого. Это вполне себе очевидная военная цель. Но я так понимаю, что до нее очень далеко, и Киев вообще туда никак не входит. В это. Нам никто не объясняет, в чем военная цель.
Вот, Максим Витальевич, извините, я перебью, но дело в том, что опровергались сообщения о том, что Россия планирует оккупацию Украины, то есть оставаться там надолго. Вот вы говорите, цели демилитаризации достигнуты, да, разбомбили.
Ну, мне так кажется.
Ну, почти, хорошо, что... почти достигнуты, да, ну, почти, хорошо, да. Можно разбомбить оставшуюся инфраструктуру военную, если России там не остается. Вот на текущий момент Украина, допустим, полностью демилитаризирована, Россия там не остается. Что мешает Украины опять я не знаю, слово правильно даже как сказать, милитаризироваться, милитаризоваться.
Ну, это займет там, время.
Да. Но в ближайшие вот. Там 5 лет. И опять да. она будет есть. Милитаристской страной. И значит, опять операция. Вот как это, на ваш взгляд, должно выглядеть?
Ну, вот,
надо же контролировать дальше эту демилитаризацию.
Есть такая страна, Израиль, которая вот ровно так и поступает. Когда кто-то строит там у себя военный объект, из Израиля вылетает самолет, и значит, этот объект бомбит. Что там в Сирии, что в Ливане, что значит, в секторе Газа. Есть такой подход. Есть другой подход. Это договориться о том, что Украина, например, это нейтральная, демилитаризованная страна, что у нее не должно быть армии. Ну, как это было с Японией, там, например, или с Германией какое-то довольно долгое время. Угу. Это вопрос переговоров. Да.
Вопрос переговоров. Смотрите, вот про денацификацию, которую мы обсуждаем, ну, приведу слова президента России Владимира Путина. Он заявил о том, что российские военнослужащие сражаются против радикалов в правительстве Киева. Вот прямую цитату приведу. Что такое денацификация? Вот я с коллегами западными разговаривал. А чего такого? Вот у нас, у вас тоже есть радикалы. Да, у нас есть, но у нас нет в правительстве радикалов. И все признали, что там в Киеве есть. Ну, вот, собственно говоря, что такое денацификация, я прежде чем...
Мы должны что сделать? Арестовать украинское правительство?
Ну, радикалы. Нет, не все радикалы, а, видимо, часть радикалов в украинском правительстве, насколько я понимаю.
Ну, хорошо, ладно, вот мы это сделали. А дальше что?
Ну, дальше проведение выборов. Я, честно говоря, ведь второй этап – это политический этап, да, проведение выборов.
В результате проведения выборов...
Кто мог бы быть новым президентом? Янукович, Медведчук, Олег Царев, Денис Пушилин, на ваш взгляд? И как эти выборы будут проходить, и какие результаты они покажут? Ну, это мы, понятно, что гадаем на кофейной гуще, и все же.
Да, Юлия Владимировна Тимошенко.
Тимошенко, да. Кто может быть кандидатурой?
Не знаю, слушайте,
да.
Но в результате последних выборов на Украине к власти пришел, значит, человек без политического опыта абсолютно. Клоун, значит, комик, актер. Как можно там предсказывать что-то? Люди абсолютно деморализованы на Украине. Они не знают, за кого. Все вот эти, значит, Тимошенки и Янукович им надоели. Я вообще не знаю, почему Янукович-то вытащили. Вот. Порошенки все вот эти. Это все люди из прошлого какие-то. Они вот захотели человека из будущего.
А разве прошлое не может стать будущим?
Нет, прошлое никогда не сможет стать будущим. Но на Украине проблема большая с обновляемостью, вот, значит, элит. Она до сих пор живет в политическими реалиями 90-х. Ну, вот только Зеленский с собой привел каких-то новых людей, но они все оказались каким-то, в общем, некомпетентными. Вот. У нас, несмотря на то, что сильно заадминистрирована политическая жизнь, но у нас произошло большое обновление. У нас все-таки, ну, посмотрите хотя бы на губернаторов, да, вот всех вот этих людей, молодых в очках, которых иной раз и не отличишь друг от друга, но тем не менее, все эти люди, они... не с потолка взяты, они где-то выучены, они поставлены, они работают. И вообще государственная машина работает, в общем, не придерешься у нас. На Украине этого процесса не было. Там все время были какие-то разговоры. Вспомните, как при Ющенко, значит, они садились все время и разговаривали, разговаривали, и ничего не происходило. Вот. В этом смысле у нас, конечно, гораздо эффективнее государственное управление. Я думаю, что украинцы бы тоже так хотели. Может быть, туда наши администраторы политические придут и...
примет украинское общество? Или в общем-то, ну, выборная система какая-то останется? В этом случае, если придут администраторы из России?
Не знаю. Украинское общество, оно же тоже страшно поляризовано. И какая-то часть, конечно, примет, а какая-то, наверное, не примет.
Давайте сделаем небольшую паузу, у нас еще несколько тем.
Здравствуйте, я Павел Астахов, адвокат и писатель. Защищаю права и людей, борюсь за правду и справедливость, занимаюсь просвещением. Я люблю мою родину, Россию, и как любой нормальный человек, не могу и не хочу оставаться в стороне от главных событий, в то время, как моя страна нуждается в помощи и защите. Поэтому теперь я буду с вами на Радио Спутник, и мы поговорим о самом важном в жизни, о войне и мире, о героях и предателях, о прошлом и настоящем, и, конечно, о будущем. Все, что происходит сегодня в стране и мире, то, что волнует каждого человека, мы с вами обсудим, проанализируем во время нашего откровенного разговора на Радио Спутник. Жду вас у радиоприемников, и мы обязательно встретимся.
Продолжаем общаться с журналистом-писателем Максимом Кононенко. Максим Витальевич, тут вот искусство уже пострадало, а именно Петр Ильич Чайковский. Дело в том, что Кардевский филармонический оркестр убрал увертюру из своей программы. Увертюра называется 1812 год. Да, такое милитаристское название, скажем так. Можно и так его трактовать. Ну и, в общем, масса там комментариев в различных СМИ, что это невероятное безумие, причем тут Чайковский, ну и так далее. И есть ощущение, что это не первая история подобная. А как с искусством-то быть, которое всегда как-то объединяло, сближало людей, а теперь оно начинает тоже вычеркиваться, да, или выноситься за скобки?
Отменяться. Отменяться. Теперь есть термин «отменяться».
Отменяться, да.
С Вагнером была такая же история, которого на его беду любил Гитлер. Значит, это сейчас такой эмоциональный порыв, который надо просто переждать, и все. Значит, у нас всегда в обществе есть какие-то вот активисты. Вот помните, значит, в этом в фильме «Служебный роман» была вот эта девушка, которая там деньги собирала со всех.
Да-да-да, если кто-то еще умрет, я помню фразу, да, то я останусь без обеда.
Да.
Фразу героя Мягкова.
И раньше вот эти люди, они писали письма в газеты. А сейчас в газеты и на радио тоже, значит, писали письма. А сейчас у них есть интернет. И их мощь, значит, вот это вот, их социальная, потенция к социальному воздействию, она возникла, вернее, многократно, значит, увеличилась. И они теперь еще находят друг друга, эти люди объединяются и начинают качать всякие темы. Значит, там феминистические, еще какие-то. И вот в том числе вот эта вот культура отмены. Давайте не будем слушать Чайковского. А что делать, значит, или там, помните фильм, значит, про Матильда, про Николая II, давайте не будем показывать. Так что там история, кстати, была до Матильды еще с фильмом «Последнее искушение Христа». А что делать вот этим филармоническим начальникам, консерваторским и кинотеатрам? Когда им напрямую эти активисты угрожают, они говорят, мы придем к вам на премьеру и сожжем здесь все. И они от греха подальше отменяют. Это общество, построенное на страхе. Вот у нас общество, у нас страна довольно жесткая, в том смысле, что у нас всегда исторически была вот такая мощная репрессивная машина, а под ней люди жили, в общем, своей жизнью такой довольно спокойной. На Западе там по-другому все устроено. Там есть вот эта аморфная совершенно парламентская демократия и очень жесткое консервативно настроенное общество, которое вот само внутри себя является этой репрессивной машиной. Это гораздо страшнее на самом деле, потому что суды Линча оттуда происходят и все вот такое. И, значит, расправы над ведьмами. И поэтому, значит, это будет продолжаться и с Чайковским, там, и с Достоевским, и с этим Дубом несчастным Тургеневским, покуда они сейчас русских не любят.
Ну да, там с Георгиевым разорвали контракт. Ни Трепко не будет выступать.
Всем этим движет страх. Угу. Только страх перед толпой.
Да, теперь все-таки об английском языке тоже хотелось поговорить. Ну вот в связи с обострением внешнеполитической обстановки, как пишут, Международная система оценки знаний английского языка ЕЛЦА отменяет экзамены на территории России. Ну, там те, кто за это деньги заплатил, видимо, как-то они их будут возвращать. Но в целом, как вам кажется, английский язык актуален остается и останется в России? Или, может быть, надо китайский массово изучать, турецкий, какие-то другие языки? Понятно, что английский язык международного общения, ну, говорю банальность, но тем не менее.
Ну, я думаю, что если вы не сдадите экзамен по английскому языку, но умеете на нем говорить и его понимать, то проблем больших у вас не будет. А вообще, конечно, если чем больше языков человек знает, тем лучше. Но я бы не на китайский переходил скорее, а на французский, потому что на французском языке разговаривает почти вся Африка. Вот. И это полезный язык. Французский, испанский. Вся Латинская Америка, португальский. Ну, они там мало отличаются друг от друга. Английский, конечно, обязательно. Но вообще, мне кажется, что сейчас дети рождаются уже в России и знают английский язык. У меня как-то такое ощущение. У меня дети разговаривают по-английски, причем мы как-то особенно и не прилагали к этому никаких специальных усилий.
Но, тем не менее, все-таки, вот, на ваш взгляд, будут ли нарастать услуги там, каких-то коммерческих курсов или там, государственной программы появляться по изучению других языков? Да? Потому что ну, ясно, что на английский делался упор. Вот вообще, будет ли такой поворот России в целом? Или же нет? Или это все это временные трудности?
Ну, все
на круги своя вернется?
Слушайте, ну китайский язык, насколько я вот помню, он был модный еще в 90-х довольно. И довольно большое количество людей, в том числе моих знакомых, его учили, может быть, не в каком-то там, не ожидая каких-то специальных перспектив от этого, а просто потому, что им было интересно. Вот. Поэтому я думаю, что ну, ничего не изменится. Как бы вот это соотношение популярности языков, оно как было, так и останется. Да? Какие-то люди учат, все значит, изучают английский, потому что без английского ну никак. Кто-то из специальных соображений изучает китайский, французский, испанский. Кто-то изучает итальянский, потому что это очень красиво, но в жизни не очень полезно. Вот. Ну, я думаю, что это соотношение так и останется. Вот мы, например, за последние несколько лет все стали... Ну, я там пораньше этим занимался, а так вообще, мне кажется, основная масса населения стала прекрасно понимать украинский язык. Вот.
Да нет, ну можно понимать и сербский язык, кстати говоря, без особой подготовки, и некоторые другие славянские языки, это известная вещь.
Да.
Об экспорте давайте еще поговорим, несколько минут уделим. Ну и в частности о вакцинах, которые Россия экспортирует в десятки стран. Ну вот представитель Генсека ООН Стефан Дюжарик говорит, что точно пока о влиянии санкций, которые вводятся в отношении России, вот если их увязывать с экспортом вакцин, ничего не известно, непонятно, но тем не менее гражданские люди не должны страдать от санкций, а гражданские люди это те, которые хотели бы вакцинироваться российскими препаратами или там вот главной российской вакциной. На ваш взгляд, но действительно, будут ли делаться исключения какие-то для, скажем, продукции такого рода, которая имеет важное значение в медицинском, в человеческом плане?
Ну, вообще говоря, это очень важный вопрос, и здесь дело даже не столько в вакцине, потому что вакцин существует много в мире всяких разных. А вопрос в том, будут ли у нас здесь лекарства, которые нужны людям постоянно. После, ну, бывают различные заболевания, при которых требуется принимать какие-то препараты постоянно, и далеко не всегда у этих препаратов есть аналоги здесь. И вот этот вопрос, он сейчас, в общем, стоит ребром, надо сказать, поскольку я некоторым образом связан.
А вот, извините, Максим Витальевич, я перебью вас, вот как он должен быть решен? Ну, понятно, что вакцины, на экспорт вакцин из России, ну, вряд ли будут наложены какие-то санкции, это было бы совсем уж, наверное, неверным образом по отношению к ней, так сказать, ну, в общем, ничему не подозревающим людям. Но, тем не менее, вот что касается импорта иностранных лекарств, о которых вы начали говорить, какие-то механизмы могут быть, это первое. Второе, а если компания откажутся западные и европейские продавать сюда эти лекарства. Что можно сделать?
Вот я пока не слышал, чтобы кто-то отказывался продавать, но вообще, мне кажется, это были бы большие довольно репутационные потери у этих компаний, потому что одно дело, значит, Макдональдс или там игры для Sony PlayStation, а совсем другое дело лекарства, жизненно необходимые. Вот. И здесь, конечно, нужны какие-то прямые контакты вот этих организаций, которые занимаются поставками и импортом с нашей стороны. И мне кажется, эти контакты сейчас еще как-то есть, но поскольку вся эта ситуация длится всего 2 недели, последствий мы пока еще особенно не осознаем. У меня самого ребенок инвалид, и я, значит, на эту тему сильно переживаю. Пока еще ничего не изменилось, а вот изменится или нет, это мы узнаем в скорости, но вот на границе месяца обычно мы узнаем, что происходит.
А в наличии еще есть лекарства необходимые? Наличие, ну, в вашем случае, в аптеках я имею в виду. Может быть, у вас есть какие-то запасы?
Вымели, да? В аптеках вымели довольно сильно все, потому что люди волнуются. Вот я тоже пью лекарства, там, которые мне контролируют уровень давления, значит, артериального. Его в интернет-аптеке уже нет. Вот. Может быть, где-то есть еще, там надо искать, специально ехать, но вот в интернет-аптеке уже нет. Будем надеяться, что, еще раз говорю, что вся эта ситуация, она купируется в какое-то обозримое время, и все механизмы заработают снова. Мне бы вот очень хотелось, потому что вот тот уровень заморозки, который существует сейчас, мы при нем и полгода не протянем.
Да. Ну что ж, спасибо. Мы общались с журналистом, писателем Максимом Кононенко.